Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Итак, друзья, всем привет, всем добрый день. «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте, Эльвира, здравствуйте, друзья.
Да, и тема сегодня, я вот уже перед эфиром негодовала, высказала один совет и сказала, что эфир можно больше не вести, да. Но, тем не менее, обсудим сегодня такую тему, что делать, когда взрослый ребенок ничего не хочет в этой жизни, ничего не хочет делать и развиваться. Я скептически настроена, может быть, Юрий сегодня меня убедит, что его нужно холить или леять. Я сказала, нужно гнать в шею. Вот, сегодня будем обсуждать. Друзья, пишите ваши комментарии, ваши вопросы, ваше мнение. Как вы считаете, что нужно делать вот с таким взрослым ребенком? Как мы даже словосочетание это умудрились придумать? Взрослый ребенок. Он либо взрослый, либо ребенок, нет?
Взрослый ребенок, но... Большая часть мам, по крайней мере, уж точно,
ну,
своих
понятно,
детей
понятно.
Воспринимает как ребенок и называет его.
Мы все даже в 50 лет останемся для
ну,
мам
да.
детьми. Понятно.
Еще Кучерева и волосы на лысых главен называют его ребенок, поэтому так вот иначе. Ну, друзья, определимся тогда с возрастным цензом, потому что очень важно. Ну, взрослый ребенок, что я имел в виду, когда я говорил взрослый, это все-таки еще ребенок, который живет дома. Ну, вот где-то начало университета мы где-то вот закончим. Ну,
начало
до 20 лет.
Университета?
Ну да, взрослый ребенок, у которого еще нет работы, где-то до 20 лет. Вот об этой категории народа.
Слушайте, ну
мы
ладно,
сейчас будем
ладно.
Говорить.
Я потому что подумала про всяких 30-летних,
нет, 30-летние,
40-летних.
Это уже не дети. Так. Хотя их можно назвать дети, потому что если мама их держит с папой на коротком поводке, то они тоже дети.
Не, обычно там только мама держит, папа обычно не держит.
Есть и папа.
Там, мне кажется, мама держит всех.
Ну, правильно. Есть мама, которая держит всех.
Хорошо, а начало возраста какого мы будем сегодня обсуждать?
Ну, начало — это подростковый возраст, потому что в подростковом...
14, 15, ну, 16.
Сейчас какой? Раньше, 10-11 подростковый возраст.
Но это еще не взрослый.
Ну, это такой преподростковый, но сейчас уже дети, они... Да, физически оформляется очень рано. Я вчера был в школе, мы поздравляли учительницу с днем рождения, моему 13, и вы уже, наверное, знаете, друзья. Вот, я так посмотрел на девушек, там такие девушки уже взросленькие достаточно, и некоторым 12 лет.
Ладно, поэтому, хорошо.
Поэтому это уже взрослое такое
тогда
состояние.
Можно сказать так, что делать, если подросший ребенок и взрослый ребенок не хочет ничего делать, да?
Ну, давайте мы начнем с самого начала, как всегда, вообще, почему такое происходит, почему наши дети, они становятся абсолютно ничего не хотящими. Вот,
а ничего не хотят, это в каком...
Ну, они, каком хотят, они хотят... хотят не выходить на улицу, они не хотят ничего делать по дому, они не хотят за собой убирать, они не хотят ходить в какую-то секцию, они не хотят учить уроки. Они вообще ничего не хотят.
Я имею в виду, что у них прям в комплекс этих не хочу? Или одно какое-то действие?
Ну, одно, я думаю, что это целый комплекс, когда ребенок уже практически он из-под палки все делает.
Так, понятно. То есть ничего не хочу, хочу лежать на диване.
Ничего не хочу, хочу вот лежать. И, в принципе, такие дети, они дети. Такие ребенки, такие ребята, ребенки, дети... Они, у них вообще уже нет желания проявить какую-то инициативу. Вообще.
Это что должно воля, было что случиться? Воля. Что должно было случиться такого в их жизни, чтобы к своим великим 12-13 годам не было никакого желания проявлять инициативу?
Ну вот давайте с самого начала начнем. Вот появляется на свет долгожданный малыш, которого все ждали. Как правило, это долгожданные дети, которых все ждали, когда есть боевой комплект. Это бабушки, это мама, которая очень активная. И вот приходит такой ребятенок в мир. Вот он приходит, ну, естественно, что сначала этот щепетильный, тщательный уход за малышом, и потом начинается, я бы так сказал, начинается массированная атака развивашками. Вот у кого на что хватает разнообразия, пыла, страсти и так далее. То есть есть дети, есть мамы обычно этим занимаются, которые прям еще ребенок только-только ходить начал, уже пошли развивалки. Но я не против, да, это там всевозможный какой-то полк там с разным набором шишечек, чтобы стопы там они чувствовали, что вот сейчас они идут по более мелким шарикам, по большим и так далее. Потом цветовые всевозможные и так далее. Вот пошли развивалки, вход, и ребенка направляет по определенному руслу. Потому что из ребенка что-то хотят сделать. Но у некоторых родителей вот это «что-то хочу сделать», оно более такое аморфное, «хочу сделать, чтобы он был прекрасным человеком», а другие хотят из него вылепить, например, ну, ученого, академика, Эйнштейна, три языка, ГИМО.
Эйнштейн, надо заметить, ему письмо, по-моему, прислали, что... Ему же прислали письмо, что ваш
ребенок...
Даже
клип этот видел, или что-то такое, да. Ну, этот какой-то ученый...
По-моему, про него было.
Кто лампочку изобрел? Не наш Попов, а другой. Вот, по-моему, ему, Эдисон.
Да.
Вот Эдисону, не Эйнштейн, а Эдисон.
Сейчас чувствуется, пылают щеки от моего гуманитарного образования.
Ну, ничего страшного. Мы же не говорим, как про надо писать жиши или что-то еще.
Так, и?
Вот, и.
Хотят вылепить.
Хотят вылепить. Поэтому массированная атака. Ведь когда существует массированная атака по отношению к ребенку, то так или иначе инициатива ребенка на то, что он хочет, что? Подавляется. Потому что ты сейчас не можешь играть в машинки, у тебя сейчас развивашка номер 82, которая состоит там вот из такого-то занятия, надо что-то слепить, надо что-то склеить, надо что-то выучить, надо арифметику какую-то пройти, надо что-то сложить, надо что-то построить и так далее. Ты не можешь сейчас играться в лего, потому что у тебя развивалка номер 386. Ты сейчас не можешь играть в снежки, там ты не можешь сейчас кататься на лыжах, потому что сейчас мы идем в кружок бальных танцев или там робототехники или чего-то там еще.
Ну, Юрий, вы описываете прям некую детскую тюрьму из развивашек. Вы действительно считаете или там видели, что есть прям такие семьи, которые так категорично относятся к свободному времени ребенку, вернее, к его отсутствию?
И достаточно много таких семей.
То есть нужно забить день ребенка с утра до вечера, чтобы у него не было свободной минуты?
В принципе, неплохо, когда у ребенка есть расписание. Это хорошо.
Ребенок... Но свободное это время, оно должно быть.
Конечно, но свобода должна быть. Вот посмотрите, друзья, ведь дело в том, что ребенок с самого начала проявляет инициативу. И не случайно у него кризис 3 года случается, потому что он заявляет о праве на свой собственный личный выбор. Вообще это очень интересно, остро это проявляется в подростковом возрасте, когда ребенок начинает себя тестировать и пробовать в той или иной области, чего он хочет и куда он пойдет. Чем он хочет заниматься и вообще к чему он приспособлен, где он себя лучше чувствует.
Вы сейчас про карьерные какие-то?
Я сейчас не про карьерные, я сейчас говорю про то, что вот, ну...
Какие-то хобби
появляются. Какие-то хобби,
да?
Ну вот когда... Что, вот кем ребенок мечтает стать и что ребенок хочет вообще делать? Угу. Вот потому что есть прирожденные футболисты, а есть неприрожденные футболисты, или хоккеисты, или гимнасты, и так далее. Но родители хотят, чтобы у ребенка не было свободного времени. Понятно, что это свободное время должно быть организовано. Понятно, что ребенок не должен куда-то залезть, не туда, куда не надо. Но самый большой бич вот у организованных семей – это то, что катастрофически не хватает времени на общение со сверстниками.
А как же все в этих всех секциях?
А там нет, там некогда заниматься в секциях. Как там заниматься?
Вот бабушка переодела, ты сразу
бабушка
пошел
привела,
заниматься.
Ты пошел заниматься, ты подашь руки педагога, там дзюдо, ты отрабатываешь какие-то приемы. Как там дружить-то? Ну вот когда дружить? Вот, ну, это очень сложно, дружить, борясь.
Ну хорошо, во время рисования ты же можешь общаться?
Во время рисования мне просто интересно найти такого педагога, который позволяет общаться.
Я давно не была в школе.
Да, это вот Эльвира заблудилась немножко в наших реалиях. Это сиди смирно, вот тебе кувшин, рисуй кувшин, и вот сейчас я тут тебе помогу что-то, и вообще
тишина. То есть, по сути, если в семье нет младших или старших братьев, сестер, то шансы на общение сводятся к нулю.
Ну, я думаю, что если большая разница в возрасте, то наивно полагать, что будет дружба, потому что, как правило, это даже больше 4 лет, когда разница, это всегда, представляете, этому 14, этому 10.
Ну, понятно, да.
Или 8-12. Его разные интересы. Это будет довесок, который, от которого нужно будет избавиться.
Ну, поэтому... я все-таки имела в виду какие-то близкие возраста, там, погодки или там 2 года.
Ну, погодки, они, да, они, конечно, дети могут дружить, но тут вот все-таки более сложная система отношений, потому что это братья или брат-сестра, или сестры, это есть общая мама-папа, это какие-то общие игрушки, и там немножко другой коленкор отношений. И
то
поэтому
нужно,
здесь
нужно
все-таки, конечно, здесь, потому что здесь и условия другие. Все-таки это сестра или брат, но это не друг. Понимаешь, это разное. А ребенку нужен коллектив, как и всем нам, для того, чтобы он социализировался, для того, чтобы он отработал те или иные навыки социального жития, чтобы он потом мог самостоятельно двигаться в этой жизни.
Ну хорошо, вот вы сказали, бич не хватает времени на общение со сверстниками. Вот мы прошли сейчас этап до 3 лет, когда мама грузит развивашками. Я, правда, не совсем понимаю, как можно в этом возрасте водить в какие-то секции, но, вероятно...
Я встречаю сумасшедших мамашек, простите меня, пожалуйста.
Которые 2 года вводят все...
Нет, они 2 года, они скачивают с интернета, покупают час... Сейчас делаются большие деньги на всех этих пособиях, и люди придумывают вот для такого сообщества мам очень много-много всего. Вот всякие игрушки такие специальные. Жертва рекламы. Мы купили какой-то вот такой шар, тут там шарик катается, лабиринт, там что-то 200-500 там каких-то ходов и так далее. Вот я помню, старший взял его, покрутил, ему хватило ровно на 15 минут. Потом младший так покрутил, он ее попытался попинать, но жена запретила, потому что эта махина, она достаточно тяжелая, может он что-то разбить, во-вторых, ну, это не футбольный мяч. И в-третьих, жалко, потому что он стоит около 2000 такую штуку пинать. Я сам взял, покрутил и положил, потому что он постоянно у меня, у взрослого чела, соскальзывает, и это меня раздражает, и я понял, что это шар, это яйцо с лабиринтами, где металлический шарик крутится, не для меня.
Самая естественная реакция была попинать. Я поддерживаю вашего ребенка.
Да. И он теперь у нас лежит. Деньги лежат. Шар лежит. Место занимается. И выбросить, ну как выбросишь, дорогой же.
Ну хорошо. Возвращаясь к теме, я про то, что в детский сад же отдают детей. Все, начинается общение. Почему вы говорите, что нехватка?
Я хочу сказать вот такую вещь. Сегодня мы только с женой об этом разговаривали, что такие дети, которые приходят в детский сад, и мама, которая очень сильно уже развивашками его напичкала, они очень плохо адаптируются в детском саду, и маме жалко ребенка, потому что он начинает там орать,
ему там
не нравится.
Давайте почему сначала разберем, почему плохо адаптируется.
А почему? А потому что мама уже вырисовала определенный коридор поведения этого ребенка, она персонально им занимается, она персонально ему там, одевает одежду, вытирает попу, простите, и делает все за него, кормит, поет, в группе 30 человек, 2 воспитателя, и что?
То есть он приходит, он сталкивается с другой формой поведения, он не знает, как с ней общаться, как реагировать.
Он не знает, ему там плохо, конечно, и он начинает орать. И ведь, ну, конечно, нужно время на адаптацию. Он должен проораться там. Любой ребенок, редко какой ребенок, друзья, идет с большим счастьем в детский сад.
Проораться.
Ему надо проораться, ему нужно адаптироваться. Мы ходили сначала 4 часа в день, потом вот мы перешли на целый день. И, ему нужно адаптироваться, потому что все не то. Игрушки надо как-то делить. Может сильный мальчик подойти у тебя, забрать эту игрушку, может еще по башке тебе дать. И воспитательница это может не видеть и так далее. Там нужно как-то налаживать коммуникацию, там нужно грубо скажу, в какой-то степени выживать в этих условиях, в детском саду.
У нас уже прошло 15 минут от эфира, мы так затянули начало, давайте подберемся к подростковому возрасту. Итак, понятно, что проблемы вот эти, что ребенок в подростковом и уже более там юной молодости, да, вот так скажем, возраста, он не хочет ничего делать, потому что проблемы пошли из детства. Для тех, у кого сейчас маленькие дети, вот они нас слушали, это большой совет, не загружайте ребенка сильно. Что происходит после вот включения ребенка в адаптацию? Детский сад, там, школа и так далее. Вот к возрасту нашему подбираясь.
Свободное время должно быть у ребенка, когда он выбирает, чем ему заняться, что он хочет. И наблюдайте, обсуждайте это с ребенком. Потому что вот он, вы хотите с ним позаниматься цифрами, а он не хочет цифрами заниматься. он хочет заниматься чем-то другим. Он хочет, вот, например, мой младший, у него целый контейнер Лего, и он что-то конструирует постоянно. Какой-то самолет он придумывает, какие-то машины. Я первое время очень сильно напрягался, потому что вот подарят Лего там, ну, за 1000, за 2000 рублей. Вот оно стоит, я его вместе с ним собираю, я любуюсь, и мне не хочется его разбирать. Прихожу, а это уже, мой Паша уже все разобрал. Расстройство вообще для меня. Я же обратно это не соберу, потому что это все уже в общей куче и так далее. И я помню его как-то вот, ну, прям вот, ну, стращал. Говорю, Паша, нельзя это делать, та-та-та-та-та. Но потом я понял, хорошо, что я понял, что он же должен конструировать, он должен что-то собирать, он должен же понять, как это все устроено. И он это с удовольствием делает. Значит, он роется в этом контейнере, он тут залазит его, весь его вываливает. Конечно, неудобства страшные. Ты, особенно, когда ты наступаешь на эти детали Лего, если ты босиком не в тапочках. Ну, попробуйте, если у вас этого не было в жизни. Сердишься, но... Ну, он конструирует, он занят, и он получает такое удовольствие от, вот, от того, что он сам... Вот он мне показывает какую-то штуку, он говорит, это самолет. Вчера прорыв был. Значит, вчера он своего друга из сада, Олега, научил делать самолет из Лего. Он говорит,
слушайте, у вас будущий авиаконструктор.
Да, простите. Папа, я научил Олега делать самолет. И вот представляете, там у него есть друзья, он с удовольствием идет в сад. И, ну, это здорово.
Тогда смотрите, получается, резюмируя, да, ответ на вопрос, откуда появляется такое нежелание, получается, из детства, в каком смысле из детства, значит, перегрузили ребенка развивашками, причем поступая в детский сад и в школу, потом все эти развивашки, они только глубже и больше становятся, секции становятся мощнее, фигурное катание становится, ну, профессиональнее и так далее, и так далее. Учеба в школе — это тоже не просто там букварь почитать, все сейчас очень нагружают детей, они первый экзамен сдают в четвертом классе уже, и так далее. То есть перегрузили и не дали свободного времени, не дали отдышаться.
Мы почему-то забываем, что у нас ребенок, в его перечне есть не только навыки, которые, не только учебные предметы, которые он должен освоить. Ведь мы же должны развивать его характер. Вот родители почему-то об этом забывают. Ну, например, сострадание. Например, желание помочь и увидеть нужду. Это же тоже нужно же ребенке развивать. Вот не только, чтобы он китайский-то знал, не только, чтобы он мог на шпагат садиться, там, или что-то, ну, какие-то вещи,
ну,
такие,
понятно,
делать.
Ну, понятно, такие, да? А-ля профессиональные.
А-ля профессиональные. Да. А вот как его как человека, как мы его развиваем, и что мы для этого делаем? И я думаю, что вот об этом родители забывают. И потом, когда ребенок взрослеет, когда ему становится там 20-25, у родителей есть определенные ожидания, что вот он уже взрослый, он должен проявить сострадание, милосердие, купить булочку, там, сходить за кефирочкой.
В первую очередь к ним самим.
Конечно, да? К самим. А он этого не делает. Он очень умный, возможно, он очень гордый. Он говорит, все, спасибо. На этом экипаж прощается с вами, мы поехали. И все. И мы говорим, ну а как же я, мы тебя родили, мы тебя воспитывали, мы тебя чего-то... Говорит, ну да, вложили, спасибо, молодцы, я поехал. И мы остаемся у разбитого корыта. Ну это другая тема, конечно же, о чем я говорю.
Не, но все равно очень близко к нам.
Это другая тема, потому что вот когда есть пристальное внимание, вот две категории детей мы воспитываем. Первая категория, которые ничего не хотят и становятся инфантильными, или синдром Питера Пэна. И вторые, это вот о том, о чем я сейчас сказал, которые плевать хотели на своих родителей. Родители — это как отработанный ресурс, который был в их жизни, не более того.
Слушайте, ну вот, окей, и нам кажется, что такие дети, они какие-то изверги, нам жалко их родителей и так далее. Но давайте будем честными, родители кого воспитали, того и получили.
Ну, яблоня от яблок от яблони недалеко ж падает, не случайно есть эта русская пословица. И если ребенок же выходит из этой семьи, конечно, есть генетика, конечно, есть там остов, на который потом там все остальное насаживается в процессе воспитания, но ну, это наш продукт. Это наш продукт, который вот Мада им там Пожидаев, Мада им там Иванов, Петров и Сидоров.
Итак, окей. К первой части эфира мы разобрались, почему это происходит. У нас было несколько сообщений. Ну вот, что же делать теперь? поняли, что уже все поздно, уже накосячили, уже перегрузили или там уже лишили свободного времени.
Ну, это
ребенка.
Очень...
Подросток ничего не хочет делать. Важно. Что теперь делать?
Сейчас мы подойдем к этому. Очень важно понять, в каком возрасте вы это поняли, поэтому я, может быть, немножко нагнетаю обстановку, потому что в Инстаграм, в любых социальных сетях, в жизни я это вижу, что дети очень сильно перегружены. Почему-то, ну, конечно, общество, в котором мы живем, оно диктует нам определенную линию поведения, мы подвергаемся этому, и поэтому мы своих детей тарабаним, потому что они должны в жизни состояться, потому что сейчас нет бесплатных почти вузов, нужна хорошая работа, и мы об этом очень сильно переживаем, и, естественно, мы своих детей берем в кандалы и начинаем их долбить тремя иностранными языками.
Ваш совет — не долбить?
Мой совет, нагрузку надо, потому что дети все разные. Мы должны понимать своего ребенка и знать своего ребенка. Вот есть дети выносливые, есть менее выносливые. Есть дети способные, есть менее способные. Есть дети, например, одному ребенку скажешь, там, ну, там, ты что, дурачок, что ли? Он посмеется. А другому скажешь, он на полгода обидится. Вот дети-то разные абсолютно все. Поэтому мы должны знать своих детей. Как наши дети реагируют, какая нагрузка. Вот, например, утомляемость детей, да? Вот мы же смотрим, как ребенок осваивает тот или иной материал, как он книжку читает. Вот есть ребенок, лег в кровать книжку читать, он 2 часа читает, не отрываясь. А есть ребенок, 15 минут почитал, все, он уже устал. И у нас в памяти есть свой собственный пример. Вот я книжку читал 2 часа, не отрываясь, поэтому ты тоже должен читать 2 часа книжку. И мы что делаем? Мы его мучаем чтением. Читай. Мы сидим, читай. Давай по очереди будем читать. Ты главу, я главу. И вот мы читаем вместе с ним эти 2 часа.
Ну, хорошо.
Что получается?
Ну,
он
понятно,
не будет
что,
читать.
Понятно, что ничего хорошего не выйдет из этого. Но ведь мотивы родителей, они же добры. Они же благие, понимаете?
Конечно.
Я хочу, чтобы мой ребенок развился. Я хочу, чтобы он умел понимать текст. Чтобы он умел вовлекаться. Чтобы он умел сосредотачивать свое внимание. Ты же с этими мыслями подходишь к своему ребенку и говоришь, читай 2 часа. Вопрос в том, конечно, как ты это делаешь?
Вот ну, есть такая штука очень, очень классная, все мы о ней знаем, обратная связь. Вот, то есть мы даем что-то на пробу, например, из еды. Я тебе даю что-то на пробу, и ты говоришь, фу, какая гадость, я это есть не буду. А я тебе приготовил 2 тазика этой гадости. Для меня прелесть, а для тебя гадости. Это то же самое, как для американцев холодец. Они с ужасом рассказывают, кто пробовал, что это такое. Для меня холодец, да с хренком, да с горчицкой. Да я просто счастье какое-то.
Ну, слушайте, еда — это вкусовые предпочтения, понятно. Но есть какие-то навыки, очень важные для реализации в обществе
сегодня.
Есть,
конечно. Есть, вот я все прекрасно понимаю, но вот у вас родился ребенок с определенным перечнем, с определенными, ну, как машина, техническими характеристиками. Uh-huh. Вот есть маленькая машина, Део Матис, а есть КамАЗ. Ну, невозможно на Део Матис 5 тонн положить, чтобы он повез его. Ну, невозможно. И вы должны понимать и отдавать себе отчет в том, что у ваш ребенок, он Део Матис, и он никогда не будет КамАЗом. Никогда. И нужно знать своего ребенка. Вот вам дан ребенок, вот смотреть за ним. Не с квадратными глазами не шариться по интернетам и искать новую развиваху какую-то за 10 тысяч рублей. Вы еще вложили деньги, вы купили материалы и так далее. Теперь вам хочется отработать и вбить
еще,
в ребенка.
Еще больше разочарования будет.
Вы получите разочарование. И поймите, ведь ребенок, когда мама плачет, злится, разочаровывается, как правило... Ребенок это принимает на свой счет, и он живет с чувством вины. А вам вот мне как родителю, мне хочется, чтобы мои дети, мне не важно, кем он будет работать, может быть, он будет счастливым сантехником, да мне не важно. Ну, пусть он будет сантехником, но пусть он будет каким-то простым человеком, который будет счастлив, будет полноценен, у него будет хорошая семья, и он там будет зарабатывать, ну, не так много, но у него все будет в жизни хорошо. Вот для меня это важно. А не важно сейчас, да, я сейчас, мне, конечно, у меня есть разные знакомые, я могу нагнать этих педагогов и долбить своего ребенка почем зря. И что получится? Да ничего хорошего не получится.
Давайте почитаем комментарий, который у нас есть. Марина пишет, что это актуальная тема, что действительно есть такое. Спасибо, Марина. Ася пишет, у меня часто такое состояние было, хотя я инициативная по натуре, ничего не хочу. Обычно это после разочарований и опустошений. Но, извините, но это про взрослого человека уже сообщение. Мы все-таки про детей. Про взрослого можем сделать отдельно. Когда наступает у взрослого человека апатия, и почему? Там, мне кажется, будут другие причины, не знаю.
Ну, апатия у взрослых людей, конечно, наступает, но там более посложнее.
Посложнее
проблемы,
друзья.
Да, естественно. И все это еще можно связано с патопсихологией, понимаете, потому что если уж взрослый человек ничего не хочет делать, это уже пограничное состояние, и тут уже надо бить в колокола.
Арно пишет, или неинтересно, или влюбился, или переходный период. Надо разговаривать с ним, но как с другом? Ну, не будем ограничиваться этими причинами, хотя они тоже могут быть причинами такого состояния. Ну вот последний совет ваш в тему. Надо разговаривать, как с другом.
Нет, друзья, я всегда говорю о том, что с ребенком нужно разговаривать, с маленьким и с большим. Всегда нужно с ними разговаривать. И всегда должен быть зрительный контакт.
А если на протяжении вот этого времени не было установлено доверительных отношений?
Устанавливайте.
Как? Вот, давайте разыграем ситуацию. Вот
давайте.
У вас сын или дочь подросток, у вас и так сын подросток, да, но только не такой хороший, да, вот вы не общаетесь практически. Он приходит со школы, заходит в свою комнату, закрывает дверь, ничего не хочет, никакие просьбы не слышит, общения между вами нет. Единственное, это общение, уроки сделал, да, сделал, или нет, не сделал, дай денег, все. Вот в таких в таком состоянии напряженном, как нормально поговорить, и как выяснить причину, почему ребенок апатичный?
Ну, первое, вы должны разобраться в самом себе, потому что вы должны понять причину. Почему
таких
ваши,
отношений?
Конечно. Почему ваши отношения с вашим ребенком, они нарушены?
Ну вот все же сваливают на переходный
Нет,
возраст.
Ну, сваливают на переходный возраст. Понятно, мы должны знать, что в переходном возрасте происходит. Мы должны почитать вообще, что такое переходный возраст. И детям не просто в переходный возраст, родители должны помогать детям в переходный возраст, понимая вообще, что с ребенком происходит. Так я начал с того, что нужно понять вообще, почему вообще нарушена связь абсолютная. Потому что, конечно же, дети в переходном возрасте, они более ершистые. Они считают, что они уже взрослые, они предъявляют эти требования и так далее. То есть это очень смешно смотреть. Всегда мой уже предъявляет права и требования определенные и так далее. Я им говорю, ну, иди. Ну, моя жена более в этом плане, она обескураживается иногда какими-то заявлениями Сашки нашего. Поэтому первое, вы начинаете с анализа себя, потому что, возможно, может быть, вы пили в одном промежутке времени, может быть, вы вообще не обращали внимания на семью, может быть, вы неуважительно относились к матери, к своей собственной жене. Там причин может быть масса.
Ну, или, как мы уже озвучили, перегрузили ребенку.
Или
он
вы
уже устал,
перегрузили. Но если это папа, то он меньше относится к перегрузу. Обычно это делает мама. Угу. У нас перегрузчица — это мама. У них вот первое место в этом. Я думаю, что где-то процентов, наверное, 80-90 мам участвует в перегрузе своих собственных детей. И вот вы поняли это, что вы в чем-то...
Накосячили.
И я хочу сказать вам, вообще восстановление отношений с ребенком, особенно с подростком, с первого раза у вас не получится, даже не надейтесь. То есть давай мы сейчас вот с тобой поговорим.
Зайдете в комнату с такой фразой, вы оттуда сразу же и выйдете.
Ну, может быть, не выйдете, он выслушает вас, все остальное, но он вам не откроется. Понимаете, вот это процесс становления друга, ну, как вот, это нужно стать другом для своего собственного ребенка. Первое, чего вы должны научиться, это слушать ребенка, да, это смотреть, наблюдать за ним, давать ему обратную связь. Слушай, что-то произошло, не хочешь поговорить? Слушай, я вот вижу, что у тебя вот это... Заинтересовать его в чем-то, начать разговаривать на отвлеченные темы. Вы же знаете, что ребенок, например, болеет за «Спартак», там. Вы знаете, что у ребенка там интерес там вот какой-то есть. Ну, проникнитесь этим интересом, начните говорить сначала о чем-то внешнем, и от внешнего перейдете к внутреннему. А то вы сейчас вот сразу, вот вы увидели, вы пришли, ну-ка давай-ка мне тут раскладывай все, что у тебя есть, сейчас я тебя буду слушать, и сейчас мы с тобой будем налаживать отношения. Ну, ничего, ну это смешно, это очень даже болезненно, потому что вы можете, конечно, поставить, как-то зажать его в угол и начать его пытать чем-то, и у вас не будет получаться, вы начнете злиться, вы начнете потом еще больше кричать. Это порой такие вот моменты бывают. Ну, я уже сказал, что нужно сделать, поэтому потихоньку восстанавливайте отношения.
Давайте дальше. Елена тоже пишет: я взрослый, бывает, ничего не хочу. Мне кажется, надо будет сделать передачу, да, отдельно про это. Ну вот от Александры был этот вопрос: что делать, если уже накосячили? Вот уже взрослый, ничего не хочет. Можно что-то сделать или только оставить в покое? В интересах только комп, и все. Комп запрещать или пускай игроманит? Мне кажется, стоит попросить Александру написать возраст, да?
Ну, напишите возраст. Кстати говоря, игромания — это уже так достаточно серьезная... заболевание, потому что я не знаю, в какой стадии все это у вашего знакомого или члена семьи
происходит. Нет, это ребенок.
А, ребенок?
Ну, в смысле, я не знаю по возрасту, сколько ему лет. Но
или вы все... называете то, что ребенок у вас после школы приходит, и он там в стрелялке там час-два проводит. Вот это вы называете игроманией, потому что мы можем называть игроманией то, что... Ну, дети во что-то там, они в стрелялки, в догонялки какие-то играют в компьютере. Мы можем это тоже называть игроманией. То есть здесь вот разница есть. У ребенка есть игрушки. И мы сейчас понимаем, да, что гаджеты — это игрушки. Сейчас дети не играют уже в те игрушки, в которые мы играем. И вот эти вот казаки-разбойники, песни под гитару где-то. Все это уже ушло в прошлое. Сейчас другие дети, понимаете? То есть разберитесь, аж это игромания или что? Или, может быть, ребенок, если он старшеклассник, он у вас учится, там, он приходит и стресс снимает таким образом. Если он не поиграет, то будет что-то другое. Как он будет стресс тогда снимать? Ну, это нужно понять вообще, что с вашим ребенком происходит.
Малина, так подписала слушательница, да, пишет, что подобного фанатизма не было, и ребенку всегда давалось право выбора. А сейчас... только хочет лежать на диване в телефоне, и все. Мальчик 13 лет.
Ну вот опять нужно понять. Мальчик 13 лет, почему он лежит? И почему он ничего не делает? Вот понимаете, ведь мальчик в 13 лет, с одной стороны, у него должна быть свобода выбора, но у мальчика 13 лет уже должно быть перечень определенных обязанностей в доме. Мальчик 13 лет, он должен убирать за собой там еду, вернее, тарелки после еды. Он должен убирать свои вещи и так далее. То есть у него должен быть список определенных обязанностей, которые есть. И я не думаю, что он ничего не делает. Ну, может быть, вообще ничего не делает, не знаю. Следующий момент. Мальчик 13 лет. Мальчик 13 лет, опять вот, понимаете, сейчас, если он лежит в телефоне, а что он делает в телефоне? Что же очень интересно. Ведь сейчас в телефоне можно... какие-то развивалки смотреть, можно какие-то фильмы смотреть, можно книги читать, можно... Ну, что-то можно же делать. Ведь сейчас телефон или смартфон, компьютер — это же не только что-то негативное, но это что-то позитивное. Вы же должны понять, а что у него там в телефоне. И обсудить это. Вы можете посмотреть, как это называется, историю, да, сайтов, куда он там заходил.
Но только... 13 лет, мне кажется, это уже стоит делать с его разрешения, да?
Нет, это само собой.
Это надо проговаривать, Юрий, потому это что я собой. Знаю, что есть воинственные родители, которые отоберут, все посмотрят.
Это само собой, потому что сейчас уже, когда вашему ребенку 13 лет, и по всей видимости, что у него там уже началось половое созревание и так далее, то есть это вы без стука в ванну не входите, это вот все должно быть на своих местах. И вы смотрите, ну давай вот. Ну, вместе откройте, посмотрите, расскажи мне, что ты делаешь. У меня, естественно, что в процессе, вот когда мой там он сидит в телефоне, в гаджете в своем, им очень тяжело отрываться от чего-то. Вот он сейчас осваивает мистер Бина. Вот, наверное, все знаете эти ролики мистер Бина. Он тут снялся в мой друг сценарист, он пишет фильмы на телевидении. Ну, не фильмы, а сценарии. И он его затащил в короткометражку какую-то. Вот он там играл в короткометражке. И его затянуло это все. И вот он смотрит мистер Бин, он смотрит какие-то ролики. И вот когда у него нет телефона, мы куда-то идем, и он начинает вот об этом рассказывать. Это, конечно, вот вываливается все то, что у него накопилось. Это такой микс, это такой салат, и нужно здесь вот не просто, ну вот он вывалил, вот послушать, задать вопросы какие-то, принять это на себя и проявить интерес к этому. И тогда, я думаю, что вот, поймите, мой тоже лежит на диване, когда смотрит мистера Бина, но он не пылесосит при этом.
Слушайте, знаете, что я поняла? Вот мы так интересную тему сделали, почему взрослый ребенок ничего не хочет. По сообщениям от слушателей, я еще не все зачитала, но складывается ощущение, что слушатели задают вопрос, почему он не хочет делать то, что хочу я. Почему он не делает то, что хочу, чтобы вот что я ему предлагаю делать, или что я на него повесила, и так далее. И когда мы получаем от ребенка отказ или нежелание делать то, что мы для него запланировали, у нас складывается впечатление, что он лентяй, что он ничего не добьется, что он только лежит на диване, и так далее, и так далее.
Ну, мы уже этого, я думаю, что уже многие родители это проговорили.
Ну, вот я не знаю, сообщений масса именно такого характера. То есть, ну, и просто мы сейчас обсуждаем с вами, и я понимаю, что вот слушатели пишут, исходя вот из таких вот мыслей. Может, тогда нужно, я не знаю, что нужно в такой ситуации сделать?
Ребенок, когда взрослеет, он всегда проявляет инициативу и интерес к чему-то. Всегда, как правило. Но не всегда это нам нравится.
Я в 11 лет начала слушать тяжелый рок, арию. «Король и шут» и так далее, и русский, и зарубежный.
Ужас.
Мама приходила и орала, что я слушаю сатанинскую музыку. Да, прошло некоторое время, и она мне сама покупала, там, приносила какие-то футболки с арией, с символикой и так далее. И, ну, в общем, мы с ней нашли в этом плане общий язык. Наверное, такой же путь ждет родителей, которые не понимают интересов и увлечений своих детей.
Нам трудно понимать, потому что нас это пугает. Вообще все, что чужое, чуждое нам, это нас пугает. И я думаю, что дети, вот когда мы запрещаем, и когда мы вот категоричны к ним, они вот уходят в ультра какой-то. Вот в такой противовес нам, что это докатывается до каких-то вообще очень, ну, тяжелых таких, тяжелых последствий. Вот он так уходит, вот назвал маме отморожу, ноги отморожу, вот так отморожу, что мама не покажется.
То есть я правильно понимаю, что целеустремленный ребенок, если он нашел вот интерес, который по какой-то причине не нравится его родителям, он все равно будет этим интересом увлекаться только в тайне, в подполье.
Да, но я хочу вам сказать, друзья, что все дети изначально целеустремленные. Все дети изначально имеют интерес к этой жизни и вообще к чему-то. Все. Но тут приходим мы, и мы переориентируем этого ребенка и начинаем его заставлять заниматься тем, чем он не хочет заниматься, что ему не нравится и так далее. Он, конечно, он из-за любви, из-за уважения делает это, да, вместе с нами. Но я очень мало встречал детей и вообще взрослых, которые любят вытирать пыль, которые любят пылесосить. Ну, есть, конечно, такие взрослые, мы их можем называть там полусумасшедшими и так далее. Или, например, какую-то сантехнику, например, да, вот есть люди, которым нравится, ну, представьте, у вас засор, все это вот надо, труба, это пахнет, кому-то это нравится, да, и вот, ну, вот представьте, что вот ваша развивалка или какое-то дело, оно вот именно такое для вашего ребенка. И вы настоятельно рекомендуете, говорите, вот тебе это в жизни пригодится, тебе нужно обязательно это делать и так далее и тому подобное. Но первое, с чего все начинается. Все начинается с отношений с ребенком. Вот это очень важно. Если есть отношения с ребенком, то тогда вы можете понять вообще, куда вашего ребенка вести и что делать. И еще один момент хочу сказать. Никогда не бойтесь переходить из секции в секцию, потому что иногда некоторые родители, вот если уж мы поступили на дзюдо, теперь до пенсии дзюдо. Но ребенок ищет себя, у него поиск, ему не нравится, может быть, ему там по шее дали, может быть, там какие-то мальчишки не те, может быть, его там обидели и так далее. Надо разобраться с этим и не бойтесь переходить. Не бойтесь, когда ваш ребенок, вот он порисовал полгода, ему это не пошло. Потом он позанимался танцами, ему это не пошло. Потом он пошел на лыжи, ему это не пошло. Потом он пошел на бокс, двинули, не пошел. И так, ничего страшного в этом нет. Ничего, абсолютно. Понимаете, это пусть он пробует, пусть он знает, что это такое, и пусть он ищет свой собственный путь. Потому что я встречаю достаточно много взрослых, которым не нравится их профессия, которые считают, и мы, по-моему, в прошлую передачу говорили, они поступили в университет, потому что, ну, чтобы как-то родители отвязались, им 100 лет он не нужен. И вот эти вот 6 лет загубленные, где они таскали деньги, где они все списывали, и это образование им никогда не пригодится, его нигде практически не спросят. Но вот мы-то же хотим, и поэтому мы убили это время у ребенка.
Про смену секции было несколько вопросов. Вот слышите? Юрий говорит не бояться. Но есть такое предубеждение у родителей, что ребенок должен найти постоянную секцию, постоянное увлечение. Это так или нет?
Вот, понимаете, например... опять, вот смотрите, дети, вот я вот с самого начала говорю, что вы должны знать своего ребенка. Вот посмотрите, вот знать своего ребенка. Есть дети, у которых, которые такие, ну, вот есть дети, которым вот ты дашь вот что-то, какое-то одно дело, вот кубики за одной, как вот помните у Золушки там, мачеха смешала просто с чем-то там, и вот перебирай. Вот есть дети, которые будут этот тазик перебирать двое суток. Есть дети, которые 10 минут они пособирали, и они все, им это уже неинтересно. И не на, вот у вас такой ребенок, которому нужно менять смену деятельности.
И это нормально.
И это нормально. Он просто у вас такой. Потому что есть людям, которым нравится сидеть и работать бухгалтером, а есть людям, которым надо работать экскурсоводом, водить
людей.
А есть
люди, которые организовывают события.
Есть люди, да, ивент-менеджеры. Но, пожалуйста, может быть, он будет таким. Он у вас такой, он у вас особенный. И если вот, опять, ну, вы должны разобраться, почему он уходит из этой секции. То есть, вот мой старший танцует, и были ребята, которые просто ушли, потому что у них были другие предпочтения, были нагрузки и так далее. Но мой вообще не очень хороший танцор. Даже вот прям вот чуть-чуть танцор, я бы так сказал, но... У моего-то произошла очень интересная вещь, потому что мой-то задружился со своим тренером, и они общаются, и он что-то объясняет, рассказывает, и тренер воспринимает моего сына как взрослого, и он ходит, потому что ему интересно туда ходить. А сами танцы, понимаете, ну, я абсолютно на земле стою, я не думаю, что мой там Саша будет профессиональным танцором, и я прям жизнь кладу на это, чтобы он вот именно танцевал.
Есть... еще много разных сообщений, и вот по смыслу они одинаковые. Вот я сейчас просматриваю. Да, суть, в общем, в том, что либо был интерес, да, и пропал, либо не было интереса, и невозможно заставить ничего делать даже по дому и так далее. И вы, дорогие слушатели, спрашиваете у нас, почему? Мне кажется, нужно спросить у вашего ребенка, что с ним случилось.
У себя.
И у себя.
И у ребенка. Ну вот я одну статейку прочитал перед эфиром, знакомился, и... автор приводит такой пример в этой статье. Она знала одного мальчика, который доводил родителей до белого коленя тем, что часами валялся в своей комнате и стучал теннисным мячиком в стену. Тихонько, не сильно, но это вот их раздражал даже не стук, а то, что он ничего не делает. Сейчас этому мальчику 30 лет, и он вполне нормальный мужик, женат, работает и активный. Ему нужно было в 15 лет побыть в своей скорлупе. Вот понимаете, здесь нужно понять вообще, что с вашим ребенком происходит. Потому что мы во власти стереотипов определенных. Вот иногда, возможно, ребенку нужно побыть с самим собой. Вот переждать какой-то период времени. И вот когда у вас есть отношения с ребенком, Когда вы не бьете тревогу, вы не начинаете вот бегать вокруг ребенка и вот все сумасшедшее и так далее. Если он особенно находится в подростковом возрасте, то ну, что-то происходит. Может быть, правда, он влюбился. Может быть, правда, он как-то переживает особенно свой путь. Я сегодня с одним молодым мужчиной переписывался, и он мне такую вещь интересную рассказал, что он перестал, что он бил ребят других, когда те говорили неправильно какие-то названия. А потом,
бил?
Ну, бил, да. Вот, ну, ты говоришь, например...
Нет, я сама из этой области, да. Но я пока никого не бью.
Не, ну ты девочка, ну это мальчик. Вот он такой мальчик.
Так, что за стереотипы, Юрий? Мальчик... Драться плохо всем, а не только девочкам.
Нет, ну, я думаю, что свойственно драться больше мальчикам, чем девочкам. Я из этого исхожу.
Свойственно драться холерикам. Это могут быть и девочки, Юрий.
Хорошо, хорошо. Эльвира Дровась, я так понял. Ну вот, и время убегает. Друзья, да. И вот он мне сказал, а потом, говорит, вот я сел, я подумал, а тогда, когда я понял, что вот то название, которое я избил человека, я неправильно даже сам, ну, неправильно его произносил, я сел, подумал и перестал драться. И мне так было смешно и забавно, что вот, ну, вот то, что происходит с нашими детьми, некоторые вещи, ну, вы сразу не пугайтесь. Вы сразу не бейте такую сильную тревогу. Ну, разберитесь сначала, во-первых, в себе, во-вторых, вот пытайтесь понять хронологию ребенка, и, возможно, вы что-то сделали не так. И, возможно, что-то происходит у ребенка в школе с его с друзьями. Ну, например, он поругался со своим лучшим другом. Вот он лежит и ничего не делает. Ну, не хочется им, а вы этого не знаете. Он дружил с детского сада, а вот они там девчонку не поделили и поругались.
У нас есть еще несколько сообщений. Елизавета просит трансляцию по поводу маменькиных сынков. Она была, поэтому я прошу модератора ответить Елизавете. Мы прям вот про эту тему и говорили. И сообщение от Ольги, по-моему. Как заставить ребенка читать книги, сказки, возраст девочки 6 лет? Вот сама формулировка вопроса вас не смущает?
Заставлять ничего не нужно. Вот смотрите, у меня есть знакомая врач... ошибка, оговорочка. Учитель, она русского литературы, ей 85 лет, она в литературной газете часто печаталась. Ну, в общем, дело не суть. Я ее Инна Яковлевна зовут. Я спрашиваю, Инна Яковлевна, скажите, пожалуйста, вот почему дети вот не читают, вот как-то мало читают? И она мне сказала, что неправильно подобрана литература. Вот прежде чем что-то давать ребенку читать, вы должны понимать, что интересно ли это будет ребенку. Раз. Во-вторых, я не знаю, там, ребенок 6 лет, все-таки какой объем, сколько вы ему там даете читать? Насколько яркие эти книжки? Перегружен ли ваш ребенок там садиком, секциями и так далее? Перегружен ли ваш ребенок мультиками? Или, может быть, у нее уже сил нет читать, а вы пытаетесь, чтобы она читала? Я думаю, что первое, с чего вообще начинается чтение? Чтение начинается с того, что родитель сначала сам читает книги детям, а потом дети начинают следовать его примеру и сами читать. Это такая подступенечка очень важная, когда родитель читает, а потом уже ребенок, ну, подражая маме, тоже начинает читать. Вот не забудьте, пожалуйста, про это.
Я просто в эмоциональном запале, потому что вечно заставляем что-то делать, еще что, а ребенок ничего не делает, не хочет. Вот одно сообщение меня вообще убило. Сейчас...
Эльвира убита, это уже.
Да, я прочитаю. Ну, не убила как бы в таком, то есть я ничего против вас не имею, просто я не понимаю, почему вы так думаете. Светлана пишет, если ребенок не знает, кем хочет быть, и нет интереса к чему-то, если есть свободное время, то сидит в телефоне или в телевизоре, может целый день сидеть, не слышит никого и ни о чем не думает. Как быть? Почему вы считаете, что он ни о чем не
он,
думает?
Он
вы
думает
что, залезли к нему в голову?
Ну, он не знает, кем он хочет быть, потому что есть взрослые, которым по 30 лет, они вообще не знают, что им делать, поэтому чего вы пугаетесь? Друзья, когда вы пишите возраст ребенка, это очень важно.
Да, нет, Юрий, я про другой смысл ни о чем не думает. А что смотрит ваш ребенок? Да слушайте, я
нет,
глубокий смысл
мама...
даже в мультике «Спанч Боба» нашла про 7 грехов и так далее. Серьезно? Целое исследование есть.
Это следующее, надо посвятить им «Спанч Бобу». Этот мультик меня немножко вымораживает с картинкой немножко, ну ладно.
Я просто о том, что если он смотрит канал Discovery, это вообще шик и блеск. Оставьте его в покое, пусть развивается ребенок.
Я очень быстро отвечу, у нас осталось чуть-чуть, прям массипушечек времени.
Две минуты, да.
Да, и хочу вам сказать, дорогая мама, во-первых, вы очень хорошая мама, вы беспокоитесь своего ребенка, и это очень здорово, что ваш ребенок не брошен, и вы на него обращаете внимание, вы молодец. Во-вторых, то, что у него есть телефон, если вы видите, что телефон мешает вашему ребенку, ограничьте его пользование. Давайте ему там на 2 часа в день. Час утром, там, час вечером. Ну, сами разберетесь, когда. Во-вторых, помните, что ребенок думает о чем-то. Ему что-то интересно. Он же не просто лазит бездумно. Хотя он какие-то сайты посещает так или иначе. И когда вы это увидите... то вы, наверное, по-другому начнете на это смотреть. В-четвертых, ну, предложите ребенку что-то такое интересное для него, чем бы он мог заняться вместе с вами. Не просто вот, чтобы ребенок отдельно от вас чем-то занимался, а вместе. Может быть, это какие-то настольные игры. Может быть, вы строите семейную монополию, в конце концов. Потому что вот ребенок уходит с коробу, потому что, ну, им никто не занимается. Он должен делать то, что вы хотите от него. Понимаете? А, ну, вот мне кажется, что настольные игры, настолки, как мы их называем, они очень хорошо помогают для того, чтобы семья чувствовала, что они едины, что семья любит друг друга.
И смотрите, мы в конце каждой передачи приходим к одному и тому же. Мне кажется, вот наша передача «Формула семьи», мы уже должны озвучить эту формулу. Вот формула семьи — это общение, это умение общаться, умение договариваться среди членов семьи. Потому что если нет понимания, если мама не понимает, что делает сын в компьютере, а сын не понимает, что от него мама хочет, ну это провал. Это провал.
Это провал, конечно, и надо общаться, и надо понимать, учиться понимать своих собственных детей. Кто их еще поймет, как не вы, родители мои дорогие?
Эфир закончу на вот таком смешном сообщении. А если мальчику 27 лет, и он зависит от матери, ничего не хочет, то что делать? Пишет нам Елизавета. Марина ей отвечает. Если мальчику 27, и он ничего не хочет, значит, его нужно отселить и не кормить. Все, друзья, всем счастливо. Услышимся завтра в 14:00. До свидания.
До свидания.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.